Приветствую всех. Мы приближаемся к Рождеству, поэтому несколько проповедей предрождественская и послерождественские моих будут посвящены самому Иисусу Христу, Его воплощению. Ну, о воплощении, конечно, на самом Рождестве будем больше всего говорить. В целом, в этот период, конец декабря, начало января, мне хотелось бы в большей степени обратить наше с вами внимание на личность и служение самого Иисуса Христа. Потому что Он является центральным персонажем Библии, центральной фигурой истории. Самого Его очень важно не упускать из нашей жизни, из нашей проповеди, как бы это удивительно ни было. Потому что когда-то даже апостол Павел своему ученику Тимофею, одному из его хороших учеников, писал такие слова: «Помни Иисуса Христа». Это очень просто может происходить, когда наш взор отрывается от Христа как центральной фигуры Библии, Нового Завета в частности, и переходит на вторичные вопросы. Поэтому нам нужно помнить, что Библия написана с целью изобразить Христа, с целью повествовать о Христе, потому что в Нем встретились Бог и человек, потому что Он представил Бога перед людьми, и Он представил людей перед Богом. И мы с вами рассмотрим в течение этих трех проповедей, соответственно, его тройственное служение. Пророк, священник и царь. Для многих из вас, может быть, это не новое что-то. И мы по каждому из этих аспектов сначала будем рассматривать места Ветхого Завета, а затем Нового Завета, чтобы увидеть, как все то, что ожидал Ветхий Завет, что обещал Ветхий Завет и о чем пророчествовал Ветхий Завет, исполнилось во Христе, и тому есть многочисленное свидетельство. И цель, с которой я в том числе это делаю, чтобы мы приобрели в голове некую структуру, содержащую в себе все, что Иисус совершил и для чего Он пришел на землю. И когда я думаю о Христе и Его служении, то в принципе все, что Он делал, и все, что Он продолжает делать для нас, для Своей Церкви, так или иначе подходит под одну из этих трех категорий или этих трех функций. Христос – это пророк, Христос – это священник, и Христос – это царь. А в ваших листках я поместил такие краткие формулировки, которые мы будем вспоминать каждый раз. Что означает, что Он пророк, священник и царь? Что Он делает в этой связи? Христос пророк учит нас. Христос пророк доносит до нас истину и объясняет, кто такой Бог и как нам спастись. Христос священник спасает нас через свою жертву и ходатайствует за нас в данный момент, когда Он уже пред Богом на небесах. И Христос царь правит нами и будет править своей церковью всегда, будет править Вселенной, когда Он придет второй раз на эту землю. Прежде чем перейти к Его служению в качестве пророка, несколько слов о том, как Ветхий Завет вообще возвещает о Христе. И здесь мы видим два способа, как Он это делает. Первый, в основном понятный способ и простой для нас, это буквальное пророчество, которое относится непосредственно к Мессии, когда мы их читаем. Ну, например, в 53 главе книги пророка Исаии говорится о рабе Господнем, который вознесется, возвеличится, который будет презираем, который будет убит, к злодеям причтен, но в то же самое время через свою смерть он оправдает многих, за преступников сделается ходатаем. Много другого там содержится. И там мы видим абсолютно ясно, это пророчество о Мессии, о рабе Господнем, о служителе Господнем. И таких мест в Ветхом Завете есть определенное количество, но не сказать, чтобы их сильно много. Не сказать, чтобы такими местами буквально пестрит Ветхий Завет. Поэтому второй способ того, как Ветхий Завет рассказывает о Христе, это прообразы. И я у вас пометил некоторые места, они не все мы будем их открывать. Витоша научилась ходить. Мы хотели об этом сказать в конце служения, как благодарность, но она выдала. Она все выдала, поэтому. теперь имейте в виду, не зовите ее к себе во время служения, а то придет. И вам придется с этим иметь дело. Итак, второе – это прообразы. И этого в Библии, то есть в Ветхом Завете, содержится намного больше. И вообще весь Ветхий Завет со всеми его установлениями в целом в послании евреям назван прообразами или тенью того, что должно прийти в Новом Завете. Откройте, пожалуйста, евреям в 8 главе 5 стих, там одно место и в 9 главе. Мы только два стиха прочитаем, чтобы мы увидели, как Библия это называет. В 8 главе автор послания евреям рассказывает о первосвященнике, о скинии, о жертвах. И рассказывая об этом всем, он говорит в 5 стихе, которые, то есть вся вот эта система с жертвами, священниками и так далее, служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Чуть более ясно, в 23 стихе 9 главы это сказано. С 22 прочитаем. «Да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения». Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Сими, то есть этими жертвами физическими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Другими словами, все, что было в Ветхом Завете, это тень. Это образ того, что будет представлять из себя сам Иисус Христос. И вот к этим прообразам Библия относится, и новозаветные авторы относятся, в принципе, точно так же, как к буквальным пророчествам. И они говорят о том, что весь Ветхий Завет, в том числе Пятикнижие, в котором на самом деле о Христе очень мало сказано, может быть, за исключением пророчества о семени жены, которая в Бытие находится. Все это тоже предвозвещает Христа и пророчествует о Христе. Почему я это утверждаю? Много сегодня придется полистать Библию, наберите терпения. Откройте Луки, 24 главу. 25-27. В 24 главе Луки мы еще одно место посмотрим потом, попозже отсюда. Содержится история, как два ученика, очень разочарованные, подавленные, шли по проселочной дороге, Иисус с ними встретился, и они сказали, ты знаешь, что произошло в Иерусалиме? Он говорит, нет, не знаю. Как ты не знаешь? Иисус был великий пророк, и его распяли, он погиб. И с 25 стиха, тогда он сказал ему, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Его 27 стих важен для нас. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вы представьте, что Иисус Христос каким-то образом говорил о себе и о всем том, что с ним произошло, в частности, на Голгофе, на основании Пятикнижия Моисея и на основании всех пророков. А все пророки включали очень часто в еврейском понятии того времени не только то, что мы называем малыми большими пророками, но даже книги мудрости. Иногда они отдельно говорили псалмы и пророки. Но когда они говорили пророки, закон и пророки, фактически они имели в виду весь Ветхий Завет. Поэтому Христос неким образом показал им на всем Ветхом Завете, что именно так Христу надлежало пострадать, именно так Христу надлежало войти в славу. И мы можем с уверенностью сказать, что он вел речь не только о буквальных пророчествах, как в Исаии 53 главе, но и о пророчествах, прообразах. Потому что весь закон, вся церемониальная система построена на прообразах Христа. Еще одно место 3.27. Похоже, Римлянам, простите, у вас написано Римлянам 3.27. Три двадцать семь. Три двадцать один, простите. 51. Там содержится похожая идея, что о Христе говорят законы пророки. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, праведность Божия, лучше сказать, о которой свидетельствуют закон и пророки. Это значит, опять же, апостол Павел, как и сам Христос, верил, что весь Ветхий Завет, как закон, так и все пророки, свидетельствуют о Иисусе Христе, о Его праведности, о том, что Он пришел совершить. Еще один пример подобного пророчества, пророчества прообраза или знамения, мы находим в словах Христа Матфея, 12 главе. Тридцать девятый стих. Матфея 12:39. Некоторые из книжников, фарисеев, сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Вот 39 стих, он говорит: «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Интересный момент в том, что если бы мы имели сам по себе Ветхий Завет, и нам бы задали вопрос: скажи, а что-то вообще означает вот это вот пребывание Ионы внутри рыбы 3 дня и 3 ночи? Мы бы пожали плечами. Сказали: ну просто он был там 3 дня и 3 ночи. У нас нету никакой точной информации о том, что бы это значило. И поэтому только благодаря словам Христа, благодаря истолкованию и учению Христа и апостолов в том числе, мы знаем, что оказывается, Бог не зря заточил Иону в чрево кита на 3 дня, а не на 1 или не на 4. Потому что он тем самым через это событие с Ионой хотел создать некий образ, который будет передавать идею того, что Иисус Христос будет в гробе 3 дня и 3 ночи, прежде чем Он воскреснет. Я не могу придумать лучшего объяснения этому. И вот таким вот образом, как с Ионой, пророком, как с системой жертвоприношений, Ветхий Завет пророчествует об Иисусе Христе. Но многое из этого не становится столь очевидно до тех пор, пока не приходит Иисус Христос и не объясняет значение этого всего. И в Его жизни, во всех мелких деталях, действительно это исполняется. Получается, что разные люди, даже люди отдельные, разные события Ветхого Завета становятся пророческими в связи с тем, что как прообразы изображают грядущего Христа. То, что происходило в Ветхом Завете, наполняется христоцентрическим смыслом. Очень длинное слово я здесь придумал, но оно мне очень нравится. События наполняются христоцентрическим смыслом. Они превращаются из простых историй, простых примеров, простых повествований в пророчество о Христе. Еще для примера одно интересное место, оно здесь недалеко. Если мы в Матфея, то откройте Матфея 2 главу, 15 стих. Во 2 главе, в 15 стихе и 13-14 до этого говорится о том, что Бог отправил Иосифа и Марию с ребенком в Египет, чтобы спасти Иисуса. А потом, когда настало время, и умер Ирод, один из Иродов, который искал души этого младенца, то тогда он сказал: «Возвращайтесь». И написано: «И там был до смерти Ирода, в Египте, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Ну, если мы читаем Новый Завет, еще не зная Ветхого, то мы думаем: ха, значит, если мы откроем ссылку, которая здесь дается, там будет говориться о том, что Божий Сын Иисус Христос придет на землю, а потом пойдет в Египет, а потом Бог его возьмет назад из Египта. Это наше по-человечески естественное предположение, что такое пророчество. Давайте откроем Осию, 11 главу. Осия находится очень близко к Матфею, это один из малых пророков, может страниц 30 отлистать.
878.
Да.
Первое слово. А?
11, 8. Толя, может там пару Библий есть еще. Но, сюда?
Где бы не ставят песенники?
А там нету Осии в песенниках. В любом.
Все было, да.
Я возмущен. Ну,
смотрите, первый стих говорит именно то, что цитирует Матфей. На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его. И из Египта вызвал сына моего. Кто здесь сын?
Израиль.
Израиль. И когда он был юн, это то есть, когда он еще жил в Египте, как нация, Израиль был молодой, ну, 400 лет, хотя по нашим меркам не очень молодой, но по израильским меркам Израилю уже тысячи лет. Он тогда был еще молодой. И вот Бог говорит, когда Израиль был юн, из Египта я его вызвал. Я вызвал сына моего. А Матфей, по-человечески говоря, что он себе позволяет? Он берет и говорит, так, кстати, вот когда Иисус вышел из Египта, это же исполнилось пророчество. Из Египта вызвал я сына моего. Но мы ни на минуту не должны подумать, что какой-то библейский автор позволяет себе вольности с Библией, что он просто выдергивает какие-то фразы, чтобы подтвердить свои идеи о Христе. Но вот что нам важно понимать. Матфей следует тому же принципу, которому следует сам Христос, когда говорит о себе, например, в пророчестве о нем через Иону, которому следует апостол Павел, которому следуют все евангелисты и авторы Нового Завета. Он говорит в данном конкретном случае, что Израиль как нация являлся прообразом самого Христа. И когда Бог вызвал свой народ, своего сына Израиля, из Египта спас его и привел его в землю обетованную. Это был прообраз, и с Христом произошло то же самое. В меньшем масштабе, ненадолго, он попал в Египет, а потом вернулся. Израиль был сыном Божьим в одном смысле слова, Иисус Христос был сыном Божьим совсем в другом смысле слова. Но тем не менее, Библия утверждает, что это сбывшееся пророчество о Христе. И это лишь несколько примеров, но когда мы с вами понимаем принцип, как устроены библейские пророчества, то тогда мы перестаем испытывать недоумение, когда открываем Ветхий Завет и читаем стихи в контексте. Итак, когда мы понимаем теперь, как Ветхий Завет пророчествует об Иисусе Христе, нам будет легче разбирать его служение как пророка, царя и священника, потому что мы именно такие пророчества часто будем встречать. Перейдем ко второму пункту. Пророк. Христос как пророк. Такое определение простое и, мне кажется, близкое к Писанию я дал. Пророк – это человек, который получает откровение непосредственно от Бога. Слово «непосредственно» здесь очень важно. Непосредственно от Бога, чтобы передать их людям. В более широком смысле иногда это всякий человек, который доносит до людей истину от Бога. Но в большинстве случаев, когда Библия называет кого-то пророком, она подразумевает первое значение, что у этого человека некие особые отношения с Богом, особая близость к Богу, не такие, какие может иметь любой человек, который верит в Бога. И мы зададим наш главный логичный вопрос. Где Библия говорит о том, что Иисус Христос – это пророк, который придет в мир? В Ветхом Завете. Откроем Деяния, 3 главу, с 22 стиха. Там еще, по-моему, одна ссылка у вас стоит. 7.37, там то же самое, та же самая цитата. Это место, где Петр проповедует в Иерусалимском храме, и он объясняет иудеям, кто такой Христос. И вот с 22 стиха он говорит: «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Ну, мы как прилежные ученики Христа и люди, которые хотят разбираться в Библии, не можем довольствоваться тем, что прочитаем только Новый Завет, мы с вами откроем Ветхий Завет. Откуда Петр цитирует это? Второзаконие, 18 глава. Кто найдет, скажите страницу в Библии. 210. И вы одну руку держите на Деяниях. Еще. Вторую на 18 главе Второзакония. С 15 стиха прочитаем до конца главы. Это часть закона, который дает Бог Израилю через Моисея. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, — говорит Моисей, — воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его. И он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Интересный момент вот в чем. Во Второзаконии, если взять весь отрывок, то Бог говорит, с одной стороны, о пророках вообще и о способах определения их истинности. Он говорит о самом факте, что у них будут пророки. Просто он говорит об этом в единственном числе. С другой стороны, он говорит о пророке. Не зря здесь употребляется единственное число. Когда мы читаем Библию, нам нужно помнить, что в языках, на которых Библия писалась, не было заглавных букв и маленьких букв. Когда смотришь на еврейский текст, там вообще непонятно, есть там буквы или нет. Там только черточки и линии. В греческом не было больших, маленьких букв, поэтому если мы возьмем этот текст на еврейском, то там будет слово «пророк» без большой буквы, и у нас не будет чувства, это Моисей имел в виду Христа. И, наверное, иудеи все понимали, израильтяне понимали, что он имеет в виду Христа. Но все чуть-чуть сложнее. Место это говорит и о Христе, и не только о Христе. И если по-другому сказать, оно говорит о простых людях, о пророках, но не только о них. В каком смысле? В изначальном физическом смысле это место не относится к Христу, поскольку оно предполагает возможность появления лжепророка. Моисей говорит, Бог воздвигнет вам пророка, такого же, как я, из среды вас. Слушайте, что он говорит. Вы спрашиваете, откуда нам знать, правду он говорит или нет, а вы его испытайте. Если он что-то сказал, оно не исполнилось, то значит, это не истинный пророк. Другими словами, он их призывает испытывать всякого человека, который называет себя пророком и говорит от имени Господа. И в истории Израиля мы именно это и видим, когда Моисей умер, Иисус Навин умер, период судей закончился, то тогда всегда в народе Бог воздвигал пророков. И к этим пророкам относилось все то, что здесь говорится. Их нужно было испытывать, в то же самое время их нужно было слушать, потому что они говорили именем Божьим. Но все эти пророки были всего лишь предшественниками или бледной тенью великого пророка, или мы можем сказать, благо у нас есть большие и маленькие буквы, пророка с большой буквы. Поэтому пророки в Ветхом Завете, они были как подмастерья у самого Божьего Сына. Помните притчу Иисуса Христа о злых виноградарях, где он показывает, что Бог Отец посылал к израильтянам своих слуг, и они выполняли одну и ту же функцию. Они приходили там, по притче приходили, чтобы собрать плоды, посмотреть, как работают, но он послал одного слугу, изгнали, второго убили. И потом сказал, может быть, я сына своего пошлю, постыдятся, но и его убили. Поэтому пророки в Ветхом Завете делали то же самое, что надлежало сделать Христу. Сказать людям истину. Призвать их вернуться к Богу, призвать их покаяться в своих грехах. Кстати, большая часть Ветхого Завета – это не что иное, как пророки. И пророки редко изобретали что-то новое. Кстати, пророки не всегда предсказывали будущее. Некоторые пророки особо о будущем и не говорили, но их цель была воззвать к народу и заставить их вспомнить то, что Бог когда-то говорил через Моисея. Потому что через Моисея был дан закон. И точно так же, как во Второзаконии 18.15, точно так же, как в 22 стихе 3 главы Деяний сказано, что этого пророка нужно слушаться, слушайтесь его во всем. В Второзаконии написано «его слушайте». Это же Бог Отец сказал о Христе. Помните, когда на горе Преображения явились Илья, Моисей? И интересно, что именно вот этой ситуации, когда Иисус преображенный стоял, рядом с ним два пророка. И один из пророков, это как раз-таки тот, который записал вот это вот пророчество о будущем пророке. И Петр там что-то начинает говорить, сам не знает, что говорит. И Бог Отец говорит такие слова. «Это есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Те же самые слова, что во Второзаконии. Вот эта связь становится очень очевидной между пророками Ветхого Завета и Иисусом Христом. Итак, мы видим, где и как Ветхий Завет предсказывает пророческое служение Иисуса Христа. И мы понимаем, что Иисус это действительно сделал. Большая часть его служения в Евангелиях как раз-таки говорят о его служении, как о служении пророка. Мы можем назвать его там проповедником. А он ходил, благовествовал, исцелял, но это все служение пророка. И сейчас несколько мыслей в связи с пророческим служением Христа и пророками вообще, они, может быть, немножко разрозненные, но важные. Христос совершал много чудес. Евангелия записывают их всех, показывают. И нередко мы встречаем в Евангелиях, что Иисус совершал чудо, и народ прославлял Бога. Они ясно понимали, что с ним Бог. Даже когда один из начальников фарисейских пришел к нему ночью в 3 главе Евангелия Иоанна, Никодим, он начал разговор так: «Учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И он здесь говорит не только за себя, он говорил за многих фарисеев. Потому что они видели, что у Иисуса Христа есть сверхъестественная сила. И чудеса, которые совершал Иисус, в основной массе были исцелениями, либо какими-то иными действиями, которые были полезны людям, приносили им облегчение от болезней, голода или смерти. Но само по себе вот это избавление от чего бы то ни было, не было главной целью Иисуса и главной целью его чудес. Нам, может быть, это немножко сложно понять, если мы привыкли к Иисусу и его служению относиться более сентиментально. И во многих христианских кругах это то, что доминирует. А в проповеди о Христе очень сильно акценты сдвинуты и постоянно говорят о том, как Иисус ходил, помогал, понимал, исцелял, воскрешал, кормил и так далее. И иногда такие проповеди имеют евангелизационную направленность, что точно так же, как Иисус исцелил, накормил, воскресил, Он как бы может помочь и тебе. И это все неплохо. Проблема только вот в чем. Что Иисус Христос, совершая свои чудеса, хотел обратить внимание не столько на то, что Он добрый, и на то, что Он помогает. Он хотел показать, что с Ним Бог, и Он пришел от Бога. Потому что это было главным средством показать народу, что Он пророк, которого нужно слушать. Хотя эти чудеса действительно здорово помогали людям. Представьте, что значит получить единственного сына воскресшим, как с одной вдовой было. Или приобрести зрение после 40 лет слепоты. Мы даже представить себе не можем, что это такое. Но тем не менее, Иисус Христос указывал людям дальше и выше. Потому что люди, которые исцелились, накормились от Него, воскресли, не уверовав в Него впоследствии, погибли. Им нужно было веровать в Него, как в пророка, который пришел от Бога, чтобы спастись. И здесь мы тоже видим то же самое, что было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Бог часто давал своим пророкам сверхъестественные способности. Многие пророки совершали чудеса, и люди видели, что это человек от Бога. Например, Моисей, когда Бог призвал его на служение, сказал: «Я, во-первых, говорить не умею, а во-вторых, кто я такой и чем я докажу, что я пришел от Бога?» Да каждый может прийти и сказать: «У меня есть идея, давайте выйдем из Египта. Бог меня послал». И Бог тогда дал ему дар совершать чудеса. И он этими чудесами показал, что Бог с ним. Точно так же Бог исполнил Иисуса Святым Духом, чтобы исцелять больных и воскрешать мертвых. И народ израильский понимал, великий пророк восстал. Бог посетил свой народ. Конечной же целью Иисуса было передать людям все, что повелел ему Отец. И с Иисусом было точно так же, как бывает и сегодня. Людям нравились чудеса, они верили, что среди них действует Бог, но многие из них так и не приняли всем сердцем той вести, которую проповедовал Иисус. И в этом, я думаю, главная проблема, главное заблуждение движения, которое в 20 веке большую силу набрало, сейчас, может, как постепенно на убыль идет, пятидесятнического харизматического движения, что чудеса, какие-то сверхъестественные явления настолько стали в центр всего. Они стали центром церковной жизни, они стали центром молитв. «Боже, соверши чудо! Боже, исцели! Боже, произведи сенсацию!» Что многим людям казалось и кажется, я общался с такими людьми, что это главное необходимое условие благовестия. Как бы, чтобы было видно, что Бог с нами. Если мы выходим, рассказываем: «Знаете, я исцелился от болезни». Вот тогда люди уверуют. Но вы знаете что? Люди говорят, даже если человек на самом деле исцелился, они говорят: «Ничего себе!» И идут домой. Их жизнь остается такой же. Потому что чудо совершилось, ну и хорошо, и жизнь дальше продолжается. Не вера в чудеса спасает людей, хотя они могут верить, да, действительно, в этой церкви действует Бог. Они особенные, они не такие. Но этого недостаточно. Еще один момент. Давайте прочитаем Евреям 1 главу с 1 по 3 стих. Мы выведем пару идей полезных из этого отрывка. Там написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия буквально одесную величие на высоте. У Христа с ветхозаветными пророками есть сходство и есть различие. Сходство вот в чем. И через пророков, и через Христа говорил Бог. Вот этот отрывок говорит об этом. Бог раньше говорил нам через пророков в последние дни. Последние дни – это период всего Нового Завета, начиная с Пятидесятницы. Он говорил нам через своего Сына. Это общее. Различие в том, что Божий Сын является апогеем или высшей точкой божественного откровения. Через Иисуса Христа Бог уже открыл все, что нужно знать о Нем. Через Него Бог проговорил к нам во всей полноте. Через Него Бог буквально показал Себя. Помните, что говорит Иоанн? Бога не видел никто никогда. Но Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Бога явил. Когда один из апостолов сказал Иисусу: «Слушай, ну покажи нам Отца, и хватит». Но Сын говорит: «Вот, вот Отец, если ты видел Меня, ты видел Отца». Получается, ни через кого из пророков в Ветхом Завете Бог Себя не показал. Но в Иисусе Христе Он Себя явил. И об этом говорит место это. Смотрите, Он есть сияние славы и образ ипостаси. Страшные старые русские слова, которые нас пугают. Но сияние славы понятно. Это означает, что Христос излучал славу Божью. Он принес славу Божью на землю. Что такое образ ипостаси? Слово ипостась нас пугает. Если по-нормальному на современный русский перевести, то это точное изображение сущности. Ипостась – это сущность. Слово образ, часто мы его сейчас употребляем как некое приблизительное подобие. Но греческое слово, вот это здесь, образ, означает точное изображение. Ты смотришь, и ты видишь именно то, что тебе нужно видеть. Не просто какой-то набросок в карандаше. Ты видишь, как фотографию. Получается, что третий стих говорит: Иисус Христос – это точное изображение сущности Бога. В этом Его особенность. Он не только пророк, но Он еще и Божий Сын. Бог сказал нам все, что хотел через Христа. Поэтому, вот это важный практический момент, нам не нужно гоняться по всему свету за новыми оригинальными откровениями от Бога. Нам нужно крайне скептически относиться ко всякому человеку, который сегодня называет себя пророком и претендует на уникальные откровения от Бога. Такой человек, как правило, говорит: «Бог сказал что-то новое». А у нас человеческое любопытство не дает нам покоя. Потому что иногда наша жизнь христианская становится такой серой, скучной, как-то перчика не хватает. И мы так: наверное, там он что-то нашел. И все, и мы уже читаем, и мы смотрим, и кто-то даже едет куда-то. Потому что Бог через какого-то одного человека, ничего себе, повезло же ему, сказал что-то новое. Нет. Разве недостаточно откровения, которое Бог дал через Иисуса Христа? Разве Бог решил добавить приложение к Своему Слову? Потому что за 2000 лет Ему в голову пришли новые, лучшие идеи? Нет. Обратите внимание на то, что Иисус не назвал Своих последователей пророками. Это не стало какое-то название для всех Его последователей, верующих. Мы, хотя мы говорим людям слова от Бога, и во многом мы делаем то же самое, что и пророки, мы от Бога через Писание получили откровение о Нем, мы передаем это дальше. Но Иисус назвал даже апостолов свидетелями. Почувствуйте разницу между этими двумя словами. Он сказал: «Вы примете силу и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, до края земли». Он не сказал: «Вы будете Мне пророками», потому что они понимали, пророк – это уникальная личность, которая разговаривает с Богом, которому Бог говорит, и он слушает его. Он не просто делится своими впечатлениями, своими чувствами, своими мыслями. Это не пророк. Пророк слышит голос Бога. Поэтому апостолы... Хотя, например, апостол Павел был функционально пророком, он получал сверхъестественное откровение от Бога. И в ранней церкви мы встречаем несколько примеров того, что действительно были пророки. Но даже апостолов он назвал свидетелями. Это значит, что они слышали какие-то истины не сверхъестественным образом, а естественным. Они разговаривали с Иисусом Христом во плоти. Поэтому они просто то, что узнали, чисто человеческими способами, передавали другим. Они называются свидетелями. Мы уже, которые не видели Христа во плоти и ничего от Него не слышали, называемся учениками. Потому что своими глазами мы ничего не видели. Мы верим книге, которую оставили Иисус и апостолы. Мы ее изучаем, и мы передаем ее. В этом наше отличие от Иисуса Христа и Его учения, в этом наше отличие от апостолов. И нам нужно принимать свою скромную роль. В этом мы только передаем то, что узнали. Те люди, которые берут на себя слишком много, и которые как бы возвышаются над общей массой христиан и говорят, ну, Бог ко мне по-особому проговорил. Они берут на себя много, и они не понимают Писания. И я думаю, что, мое такое субъективное мнение, что у Бога будет особый разговор с теми, кто на этой земле пришел и сказал, так говорит Господь, вчера во сне мне явился ангел, и он сказал, соберите $5000 мне там на поездку куда-нибудь. Один пророк был такой, очень такая одиозная личность, я бы даже сказал, в христианских кругах. Его звали Орел Робертс, большой харизматический, большой светило. Он был, я помню, читал один из примеров, как он рассказывал о Божьих откровениях. Он уже был в преклонном возрасте, и, естественно, человек имел огромные деньги, потому что он постоянно говорил своим последователям, что Бог ему сказал, что нужно там жертвовать, собрать мне на это служение, на этот проект. Он открыл большой университет там, университет Орла Робертса до сих пор существует в Америке. И одна, ну, для меня даже смешная история, но тут хоть смейся, хоть плачь. История была в том, что однажды он сказал своим последователям, Бог со мной серьезно поговорил, и он сказал, я хочу принести свое медицинское присутствие на эту землю, поэтому тебе нужно открывать там организацию или госпиталь, или отделение университета, где вот будет преподаваться истина от Бога о том, как люди должны исцеляться, лечиться и так далее. Слушай, Орел, если ты этого не сделаешь, я тебя заберу с земли. Отнесись к этому серьезно. И он идет своим последствиям и говорит, Бог собирается меня забрать от вас. Если мы не соберем деньги на этот проект, я умру. Последователи в шоке. Они начинают лихорадочно собирать деньги, потому что их пророк, а это тысячи людей по всей Америке, если не десятки тысяч, он уйдет от них, они его потеряют. Прикажет долго жить, бедняга. Ну, он уже умер так или иначе, но денег собрал на проект очередной. И вы представляете, насколько это серьезно и насколько это страшно. В Ветхом Завете человек, который говорил перед народом, так говорит Господь, вот как нужно поступать. И Бог его не посылал, была заповедь казнить сразу. Потому что того, кто берет на себя ответственность говорить от лица непосредственно Бога, Бог будет судить строго. В этом плане наша проповедь, она отличается. Мы не говорим, так говорит Господь, в смысле, я ночью видел сон. Мы говорим, так говорит Господь в своем слове, и власть не исходит от меня, власть не исходит от моего личного духовного опыта. То, что мы говорим, может найти каждый. И будем мы на этой земле, умрем или не умрем, люди точно так же будут находить истину в Писании. Последних пару моментов. Когда мы говорим о том, что в деяниях верующие названы учениками, и пророки это те, кто имеют непосредственный контакт с Богом, вот какая оговорка еще есть. Под откровением от Бога, данным во Христе, мы возвращаемся ко Христу, и в том смысле, какой он был пророк. Мы-то подразумеваем три вещи, они у вас в конспекте. Сам факт его воплощения, жизни, смерти, воскресения и вознесение. То есть через сам факт присутствия Иисуса Христа Бог уже говорил. Второе – учение, которое он излагал, записанное в Евангелиях. И третье – его учение, которое дошло до нас посредством апостолов. И здесь важно не путать. Учение самого Христа точно так же отражено в учении пророков, хотя это не говорил сам Христос. Его жизнь неотделима от его учения, и учение апостолов неотделимо от того, что Иисус говорил. Есть в Америке такое издание Библии, называется Red Letter Edition, издание с красными буквами. И там все слова Христа, они красными буквами, вот его цитаты. И, в принципе, ну, хорошая идея, у меня тоже такая Библия есть. Но вот в чем проблема. Закрадывается впечатление, что то, что Иисус сам сказал, оно действительно важно. Ну, а то, что апостол Павел, оно же все черным шрифтом. Поэтому оно все правда, но все равно вот не из уст Христа. И нам нужно остерегаться этого разделения в нашей голове, потому что Иисус Христос не ставил своей целью изложить все-все учение, которое церкви понадобится, для этого он оставил своих апостолов. Поэтому апостольское учение равно учение Христа. И заключение. Как и многие другие пророки, до него Христос был отвергнут и убит за то, что возвещал истину от Бога без прикрас, невзирая на лица людей. Когда-то он сказал, придя в свой родной город, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Потом, придя в Иерусалим, он сказал, не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, и он погиб в Иерусалиме за то, что он говорил. И для нас Иисус Христос, как пророк, пример в том, чтобы говорить людям то и только то, что повелел Бог Отец. Давайте себе хорошо уясним, что людям не нужно наше мнение личное, хотя мы его можем высказывать. Людям в меньшей степени нужен наш богатый личный опыт жизненный, наши какие-то предпочтения, вкусы. Мы иногда вот так говорим. А вот знаешь, я считаю, что вот тебе нужно так поступать. И нам нужно себя останавливать и говорить тебе, ну и что ты считаешь? Ведь важно в конечном итоге для людей только то, что сказал сам Бог. И чем больше мы будем ограничивать себя в том, чтобы говорить чисто свое субъективное мнение, чем больше мы будем сосредотачиваться только на Писании и на истинах от Бога, тем полезнее мы будем для людей. И с другой стороны, чем меньше мы будем сосредотачиваться на Писании, и чем больше мы будем говорить только того, что нам в голову пришло и нам кажется, тем бесполезнее мы будем для людей. Потому что существует сотни мнений. И наше лишь одно из них. Людям для спасения не нужны наши фантазии, теории, изобретения, им нужно слово от Бога. И хотя никто из нас не является пророком, тем не менее, будем следовать призыву. В Петра 4 главе 11 стих. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Это призыв ко всем нам. Давайте поблагодарим Христа за его приход, как пророка, за его верность, как пророка. И помолимся, чтобы мы были подобны ему в этом. Аминь. Thank you.